Я вас категорически приветствую. Сегодня поговорим об одной из важнейших побед русской армии времен правления государя-императора Александра II. Народ называл его освободителем. Считается, что такое прозвище он получил в благодарность народа за отмену крепостного права. Однако среди современников Александр II снискал звание освободителя по причине победы России в очередном раунде русско-турецкой войны. Та война стартовала в 1877 году и завершилась полной победой русского оружия менее чем через год. Война Александра II с Османской империей стала примером нашего умения провести масштабную кампанию молниеносно. Победа над турками произвела на турок и на мировое сообщество эффект весьма освежающий. Освежающий настолько, что великие державы, ну так тогда назывались ведущие страны Запада, приложили все силы и умения, чтобы украсть у русских итоги войны. Ну и ты уже спросишь, как же так вышло, что победоносная Восточная война, давшая Российской империи возможность взять реванш на мировой политической арене после проигрыша в Крымской войне, до сих пор как-то горчит. Ну и я тебе отвечу. Это, как обычно бывает, целый комплекс различных причин. Одна лежит в плоскости родственных отношений, которыми в то время были повязаны, ну, практически все правящие европейские династии. Например, казалось бы, наш Александр II приходился племянником германскому императору Вильгельму I. Ну, родственные узы не мешали монархам и их родственникам мутузить и мордовать друг друга изо всех сил. Но Александр II рос юношей трепетным и личную дружбу с августейшим родственником сберег и пронес через всю жизнь. Поэтому его политическая деятельность во многом склонялась к германской политической линии, ну, как говорится, чисто по-братски. И вот, в силу этой дружбы кабинет Александра Романова нейтрально воспринял объединение в 1871 году в Германскую империю целого ряда немецких государств. Это в переводе с политического обозначает «благосклонно». Ну и, в свою очередь, император Германии и его канцлер Отто фон Бисмарк в ту пору были тоже благорасположены к русскому царю до момента нашей победы в Восточной войне, когда немцы слили всю свою расположенность к русским в отхожее место. Следующей причиной победы в русско-турецкой войне и горечью дипломатического поражения стал следующий факт. Внутри родной страны тоже шли достаточно сложные процессы. После папеньки Николая за насаждение в армии жестоких телесных наказаний, прозванного в народе Палкиным, сын Александр желал выглядеть в глазах западных партнеров, ну, чуть более прогрессивным царем. Ну и чего уж тут скрывать, откровенно либеральным. Ну и реформы в богоспасаемой России, как обычно, назрели настолько, что уже натурально перезрели. Крепостное право надо было прекращать не потому, что царь Александр был, ах, какой родитель за народное счастье. Вообще нет. Просто при таком укладе Россия, на тот момент крупнейший поставщик зерна в Европу, катастрофически теряла в производительности. Аграрная держава, использующая практически рабский труд, не могла уже быть эффективной. А экономическая неэффективность – это значит утрата доходов. И вот в 1861 году Александр подписывает манифест о даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей. Подписывает исключительно из экономических соображений. Русская интеллигенция, мещане, разночинцы, ну и, конечно, высшие круги немедленно назвали реформы половинчатыми и вообще плохими. Ну и были, в общем-то, правы. И тут бы Александру надо бы слегка укоротить языки особо ретивым критикам. Но нет, самодержец был натурой высокодуховной и либеральной. Как это у нас принято, не там, где надо. Поэтому обывательские разговорчики в русском обществе царь пусть и не поощрял, но и никак не пресекал. Александр одновременно инициировал ряд важнейших реформ. Финансовую – раз, такую, что должна была соответствовать уже капиталистическому укладу русской экономики. Земскую реформу – два. Создавались выборные органы местного самоуправления. К процессу управления привлекали ширнормассы, дело вообще небывалое. Три – судебная реформа. Четыре – цензурная. Пять – реформа высшего и среднего образования, так как капитализм и стремительное развитие промышленности требовали людей грамотных и хорошо обученных. Шесть – военная реформа. Военная реформа отменяла рекрутскую повинность, ну это по которой в солдаты забревали на 25 лет. На смену этому пришла всесословная воинская повинность. Это грандиозный, прогрессивнейший шаг. Срок службы существенно сократился. Телесные наказания в армии отменили. На этом моменте все солдаты метнули в воздух шапки. А Николай Палкин яростно заёрзал в гробу. Реформа предусматривала перевооружение войск нарезным стрелковым оружием и артиллерией. Увеличили число военных заведений. Саму армию немножко подсократили, но эффективность армии серьезно выросла. Итоги военной реформы – реально обновленная армия страны и резкое повышение боеспособности войск. И вот, эту реформированную армию как раз и обкатали на очередной русско-турецкой войне, где мы, как уже было сказано выше, победили. По итогам Крымской войны 1853-56 годов по Парижскому мирному договору Черное море и проливы Босфор и Дарданеллы были объявлены нейтральными, ну то есть открытыми для торгового мореплавания. А вот для русского военного флота выход в Черное, Мраморное и Эгейское моря был закрыт. Вопрос Босфора и Дарданелл был основным еще во времена императрицы Екатерины II. По итогам побед над турками и освоения Новороссии у России появились Черноморский флот и сильная армия, но русский флот оказался в зависимости от воли Османской империи. Под укоризненными взглядами с портретов императрицы Екатерины Александру II было крайне неуютно. Вопрос надо было решать во что бы то ни стало. И вот, наконец, подвернулся случай. Случай, как водится, отвратительный, но по другим поводам войны не начинаются. В этот раз случаем оказался первый после Крымской войны крупный конфликт русских с османами. Османская империя уже клонилась к закату, из-за чего историческое противостояние России и Турции на Кавказе, в Причерноморье и на Балканах существенно обострилось. Глиняные ноги османского колосса России надо было подрубить так, чтобы протухшая туша не рухнула на нас. И вот, в 1875 году на Балканах заполыхали восстания славян. Поднялось крупное антитурецкое восстание в Боснии и Герцеговине. К ним мигом подтянулась соседняя Болгария. Причина восстания – организованное турками национальное и религиозное давление на балканских славян. Само собой, османские власти привычно ответили на восстание террором и зверствами. А в России славянофильская общественность узрела в данной ситуации возможность выступить защитниками единоверцев. А вот либеральное крыло российских элит, ну то есть буржуазия из числа владельцев крупных российских банков, крепко связанных с иностранным капиталом, требовала отказа от поддержки балканских славян. И тем не менее, даже на фоне таких противоречий Россия начала подготовку к войне. В конце концов, на кону стоял Царьград. Это историческое русское название Константинополя, если вдруг кто не помнит. Царьград для России – символ силы. Поход князя Олега, это который Вещий, в 907 году на Византию был, как нетрудно догадаться, тоже про экономику, то есть про деньги. Олегу надо было наладить торговлю, закрепив за Русью статус единственного надежного торгового пути Восточной Европы по линии из Варяг в Греги. Одержав победу и приколотив щит на врата Царьграда, князь Олег зафиксировал, что центр христианской культуры уверенно встал на колени перед воинами-русами. Ну, то есть Олег добился от Византийской империи признания высокого статуса Руси, а то до того Византия с непонятным высокомерием относилась к языческим князьям. Ну, в общем, исторически так пошло, Царьград должен быть взят. И вот, желание прибить очередной русский щит к воротам Царьграда и возможность ловко подрезать сухожилия Османской империи сошлись в одной точке. Александру II надо было вернуться в большую европейскую политику в сильной позиции. Надо было немножко отомстить за Крымскую войну, ну и показать фигу Англии. Но сделать все это так, чтобы ни в коем случае не свалиться в грандиозную общеевропейскую войну. Во-первых, от такой мощной перспективы можно было попасть, как говорится, на все деньги. По ходу реформ все было слишком тонко с финансами. Во-вторых, царица морей Британия с утроенной силой кружила возле Босфора и Дарданелл. Лондон в гробу видал усиление русского влияния на Балканах и в Турции, а освобождение южных славян привело бы именно к этому. Элиты Британии рассматривали Россию как противника в извечной игре, где русские выступали соперниками, оспаривали лидирующие позиции Лондона на Востоке. Но в тот момент Британии надо было срочно организовать небольшую агрессию в Афганистане, так что на войну русских с турками можно было слегка закрыть глаза. В целом, европейские державы заняли позицию нейтральную, однако исключать возможности вмешательства было нельзя, поэтому действовать надо было крайне продуманно. План кампании против Османской империи разработали за год до начала войны. Русская армия должна была бодро сокрушить османские силы на Балканах и стремительным броском занять Константинополь. Восточный вопрос надо было решить максимально оперативно. К тому же, Россия в тот момент имела перед османами важное преимущество. 185 тысяч бойцов на Балканах и 75 тысяч на Кавказском направлении. Эффективность армии после реформы Александра II повысилась, вооружение обновили, бодрость армейского духа изрядно приподнялась. И тогда, в апреле 1877 года, Александр II подписал манифест, объявляющий османам войну. Целью войны провозгласили освобождение православных славян от турецкого владычества. В ходе боевых действий менее чем за год России удалось ловко форсировать Дунай, захватить Шипкинский перевал и после длительной осады склонить самую серьезную турецкую армию осман-паши к капитуляции в Плевне. По ходу рейда русской армии через Балканские горы были разбиты турецкие части, перекрывавшие дорогу на Константинополь, после чего Османская порта запросила милости и мира. В январе 1878 года русская армия стояла уже практически под Константинополем. Русские уже подумывали над формой щита, который предстояло в очередной раз приколотить к вратам Царьграда. Ну и тут англичанка занялась привычным делом, начала изо всех сил гадить. Натурально обалдев от скорости продвижения русских войск, Англия наплевала на собственные уверения в нейтралитете и спешно ввела эскадру в Мраморное море. Министр иностранных дел России Александр Горчаков по старости своей, осторожный до изумления, принялся совершенно искренне заверять Британию, что русские в Константинополь не войдут. Хотя, повторюсь, русская армия стояла натурально в сантиметре от исторической победы. И вдруг император Александр тоже заменжевался. То он собирался наплевать на Англию, то, внезапно охолонув, склонялся к мнению канцлера Горчакова. А ведь дела обстояли как нельзя более выгодно. Ослабленная Франция воевать с Россией не могла. Австрия, без поддержки Германии, державшей благожелательный нейтралитет, тоже в большую войну не полезла бы. И вроде бы без сильных союзников британцы могли только грозиться, но нет. Император пошел на поводу у хитрых западных политиков и, несмотря на возможность для России продиктовать Порте любые условия, царь и его дипломатические элиты испугались собственной военной мощи. Именно эта нерешительность позволила Западу отнять у России увесистые плоды победы над османским врагом. В марте 1878 года в Сан-Стефано был подписан предварительный мирный договор между Россией и Турцией. Договор тот фиксировал, что Россия одержала над Османской империей победу. Турция передавала под контроль России часть Восточной Анатолии вместе со значимыми крепостями. В Европе Россия вернула себе Бессарабию. Болгария стала автономным государством, получив независимость от Османской империи, плюс серьезно расширила свою территорию за счет присоединения Македонии. Сербия с Черногорией и Боснией получили независимость. Ну и в результате Россия получала выход к Эгейскому морю, а Османская империя лишалась практически всех своих владений в Европе. Таким образом, на Балканском полуострове появился целый пул верных России государств. Британия от таких шоколадных для России условий натурально озверела. Победы русских на поле боя идут лесом. В ход вступает могучая западная дипломатия. И вот уже канцлер Горчаков делает унылое лицо и соглашается на пересмотр условий предварительного мира. Вслед за канцлером Александр II не решился отстаивать свою позицию, не решился пойти на конфликт с Лондоном и Веной. Ну и коричневой вишенкой на этот неприятный торт легла позиция дружков Российской империи – германцев. Отто фон Бисмарк, вплоть до пересмотра условий мира на Берлинском конгрессе, считавшийся нашим союзником, взял и русского царя кинул, и вероломно, как это умеют германцы, поддержал требования Великобритании и Австрии. Вот эта мощная позиция внезапно стала для Александра концом кровнородственных иллюзий. А Берлинский конгресс для российской политики стал основательной трещиной в отношениях с немцами. Именно эта трещина послужила мостиком для будущей Первой мировой войны. Общественность в России рвала и метала. Русского реванша не случилось де юре, хотя де-факто он был бесспорным. Берлинские итоги мира, отнявшие у России мечту о создании большого славянского государства на Балканах, вызвали резкий всплеск антимонархических настроений. Александр своей мягкотелостью и зависимостью от мнения европейских правящих упырей свел освободительные цели войны на нет. Вместо окончательных они стали фактически предательскими и по отношению к собственному народу, и по отношению к славянам Балкан. Это, в общем-то, в 1881 году и привело Александра к гибели от руки русского террориста из народной воли. Соглашательская мягкая позиция царя развинтила внутриполитическую ситуацию, позволила расцвести внутреннему террору. Так что своими руками Александр проложил дорожку к дальнейшим историческим потрясениям в нашей стране. Больше винить некого. Ну а англичанка продолжала гадить. Немцы начали посматривать в сторону России все более и более недобро. В России медленно, но верно назревала полновесная революционная ситуация. Турки пересобрались, ну, хоть и проиграли. Балканы гнулись перед новыми историческими вызовами, получив лишь часть от заслуженного по итогу войны с османами. И все потому, что Александр II забоялся прибить щит на врата Царьграда. Не нашлось в царской кузнице нужного гвоздя, а царская мягкотелость вышла стране боком. Вот так русская политическая история при Александре II преподала потомкам яркий урок. Излишняя либеральность неизбежно ведет к поражению и унижению страны, как на внешнеполитическом, так и на внутреннем треке. И в нынешнем конфликте с Западом про те давние уроки надо очень крепко помнить. А на сегодня все.
Проект «Герой с нашего двора», он зародился в Новосибирской области в 2017 году. И он был изначально призван к тому, чтобы рассказать о наиболее талантливых и заслуженных ребятах в области спорта, культуры, науки, образования, которые дети, которые спасли жизни других людей, кадеты, юнармейцы, которые вот каждый в своем направлении достигли уровня всероссийского, международного, вот, являются такими лидерами среди своих сверстников. Ведь, наверное, для нас с вами не секрет, что вот как раз в сегодняшнем дне нам таких лидеров среди молодежи очень не хватает. Вернее, они есть, но о них очень как-то вот мало рассказывается. Да, и недостаточно информации о том, действительно, кто у нас из ребят в чем талантлив и кто каких результатов достиг. Так вот, как раз проект «Герой из нашего двора», он задумывался о том, для того, чтобы о таких ребятах рассказать. Каждый год начали мы такие вот подводить итоги, проводить большое итоговое мероприятие, концерт, творческие номера показывали и показываем, и ребята сами их готовят, и действительно на таком уровне, ну, достойном, наверное, самых серьезных площадок в нашей стране. И самое главное, что в процессе этого мероприятия наши талантливые дети, наши чемпионы выходят на сцену, а их награждают уже заслуженные деятели культуры, спорта, науки. Конечно, для ребят такой формат встреч ежегодный, он такой, знаете, как будто в космос слетать и что-то такое невероятно масштабное. Да. Очень много спортивных событий, очень много культурных, очень много разных других форматов, которые мы продумывали на протяжении этих 7 лет. Но одно из таких из ключевых, из таких ярких, вот несколько лет назад, в этом году уже второй получился такой проект, совместно с российскими железными дорогами мы сделали поезд «Герой из нашего двора», который...
Да, на этом хотелось бы остановиться, да, более подробно. Чем поездка в этом году отличалась от прошлого? И вообще, какие города ребята посетили и сколько длилось это путешествие?
Ну, во-первых, поездка отличалась составом участников, потому что каждый год состав обновляется. И в этом году из новых территорий, помимо Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, мы пригласили ребятишек еще и из двух новых наших регионов, это Херсонская и Запорожская области. Это первый момент. Второй момент, что в отличие от прошлого года, где маршрут составлял Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Уфа, Самара, Саратов и город-герой Волгоград, добавился еще и Ростов в этом году. Во-первых, потому что есть что посмотреть, действительно, есть с кем пообщаться. Ведь в каждом городе, в каждом регионе ребята встречались со своими сверстниками, такими же заряженными на результат. Ребята изучали историю нашей страны, достопримечательности смотрели. Очень была плотная программа, экскурсионная, очень насыщенная с точки зрения того, чтобы ребята могли себя проявить. Это и спортивные мероприятия, и концерты, которые ребята сами и организовывали, и участвовали в них. И могу вам сказать, что действительно уровень был потрясающий этих концертов, которые мы давали примерно через город, потому что ну, каждый день это тяжеловато, очень много энергии требует такой подход. Но, тем не менее, когда совместный такой проходил творческий концерт с местными ребятами из какого-нибудь региона, например, из Тюмени, вот вечером у нас там был такой крутой очень концерт, и наши герои из поезда, вот в таком совместном формате зарождается настоящая дружба. А это самая главная задача этого поезда, чтобы ребята, приехав к нам в Новосибирск из разных регионов, а было в этом году 15 регионов участников в этом поезде, соответственно, как мы уже обозначили, 4 новых региона, плюс все регионы движения поезда, которые я вам тоже уже рассказал, и еще из Сибирского федерального округа, там, где поезд не проходил, тоже несколько регионов, это Красноярский край, Алтайский край, вот присутствовали талантливые дети вот из этих тоже регионов. И самая главная задача, вот перемешать было между собой ребят, и чтобы появились новые настоящие друзья. И, как показывает практика прошлого года, в течение этого года прошедшего ребята с прошлого года, кто был в поезде,
общаться.
Общались, создавали совместные проекты, очень скучали друг по другу, кто-то съездил друг к другу в гости. Ну и в этом году у нас не менее ярко все получилось, я бы даже в какой-то части сказал, что еще и более ярко, потому что опыт он уже имеется. И, конечно, когда прощались в Ростове вечером, посетили,
посетили
Самбекские высоты, да, ребята получили свои традиционные награды, вот медали вы у них видите на груди. Конечно, слез было литров 15 выплакано, к сожалению.
Больше.
Да, к сожалению, это всегда такая очень тревожная, очень трогательная, очень горькая минута расставания.
Как в лагерь, когда ездят дети, тоже потом
дружились,
и уже очень тяжело расстаться.
Конечно, конечно. Тем более, что, еще раз скажу о том, что дни были настолько плотные, настолько насыщенные своими событиями, что, естественно, где-то нужно было и преодолевать себя, где-то нужно было потерпеть. И когда ребята из разных точек нашей необъятной родины друг друга поддерживали, друг с другом все эти трудности проходили, получали огромный объем новой информации, смотрели на нашу большую страну и на разные территории, вот разные точки, где мы находились, и то, как их встречали люди, с какой душой, с каким сердцем, с какой любовью. Ну, конечно, это не может не оставить такого следа очень доброго. И, конечно, ребятам было очень грустно прощаться и грустно от того, что все это заканчивается. Ну, как мы знаем, конец чего-то старого – это всегда начало чего-то нового.